Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается сообщений, которые появились буквально в этот уикенд, о том, что свидетелей убийства полковника Буданова, который, я напомню, был застрелен, кажется, 2 года назад на Комсомольском проспекте в Москве, с ними ведется какая-то совершенно отдельная работа следственными органами. В частности, в начале этого свидетеля арестовали, свидетеля, который непосредственно видел момент убийства. Вот. Вначале его арестовали и заподозрили в получении взятки. Потом оказалось, что вроде это не то чтобы взятка, а возмещение расходов этому свидетелю на переезд в Москву для дачи свидетельских показаний. И поэтому обвинить его вот так вот в получении просто взятки — это достаточно сложно. В результате появились сообщения о том, что...
На секундочку, я должен заметить, что эту взятку, так сказать, по безналичному адвокат перевел свидетель.
Вообще-то,
взятки так не дают вообще.
Да, передача взяток по безналичному расчету. Мы тут недавно, по-моему, видели телесюжет о том, как дается взятка не в каких-то паршивых 100 тысяч, а в 29 миллионов рублей в качестве отката там замдиректора онкологического центра. Так их, ее как-то не постеснялись всю налом принести. Вот. Ни на какой счет ему переводить не стали. Ни здесь, ни в офшоре, вообще нигде. А взятка, которая переводится по безналу, это все равно, что роспись сверху, так сказать, деньги переданы. А уж за что?
Деньги переданы.
Да.
Более того, передавал профессиональный адвокат, юридический человек осведомленный.
Конечно, не, ну поэтому ясно, что так и не дается. И поскольку очевидно, что эти вещи, о которых мы сейчас говорим, они всплыли бы при малейшем расследовании, а тем более в открытом судебном заседании, то этого свидетеля начали прессовать. В частности, свидетель убийства Руслан Фаталиев, он был похищен в Паласовском районе Волгоградской области. Его посадили в автомобиль Соболь, избивали целую ночь, преимущественно по почкам, и требовали дать показания против другого свидетеля, которого как раз обвиняют в даче взятки. Работали, как говорит Фаталиев, опера из Москвы и Московской и Волгоградской области. Вот. Так что, таким образом, следственная версия, которая должна быть подкреплена убийствами свидетелей, а обвинен в убийстве Юсуп Никита Мирханов, вот, она должна быть, видимо, на добровольных показаниях свидетелей строиться не может. Надо сказать, что сам Юсуп Тимирханов сидит, так что он как бы оказать давление там на свидетелей, тем более живущих в разных концах России, ну, для него немножко проблематично. Тем более, что свидетели эти дали с самого начала показания о том, что автомобиль, на который уезжал убийца, был не совсем тот, который нашли сожженным, это во-первых. Вот, там у него был спойлер, которого не оказалось на сожженном автомобиле. Во-вторых, сам по себе убийца был не похож на того, кого предъявляют сейчас суду. Вот, короче говоря, в очередной раз в расследовании громкого дела имеет место имитация расследования. У нас вообще много имитаций в государстве. Как вы заметили, вообще, как только какая-то область государственной жизни начинает восстанавливаться путем имитации, ну, например, выборы президента, а равно как и Государственной Думы, то дальше это распространяется веером на все остальные действия. На суды, на следственные действия, на прокурорских. Ну, в общем, короче говоря, на все, что только касается представительства государства, то есть это такая заразная болезнь на самом деле. Вот. И эта заразная болезнь дошла уже до того, что до некой новеллы, да, которая раньше, в общем-то, не практиковалась, обычно трамбовали обычно. Я говорю обычно, конечно, с изрядной долей горечи, потому что понимаете, да, что когда трамбуют подозреваемого или обвиняемого, он берет на себя вину, то надо исходить из здравого предположения, что из 99% людей можно выбить практически все. Есть 1% там чрезвычайно стойких, которые это не сделают, и которые будут там, как кому в германской тюрьме, там сопротивляться, даже если ему в позвоночник будут загонять иголки. Понимаете? Но это люди идеи, и таких по определению очень много, очень мало, и очень мало с такими физическими возможностями. Вот, и с такой убежденностью. А остальная, так сказать, часть населения, не надо ее за это винить, она как бы сделать этого, естественно, не может. Поэтому опера вот этим вот пыточным способом, собственно, добиваются признательных показаний в самых несуразных и невозможных преступлениях, и затем таким образом объявляют о раскрытии дела. Заметьте, что, как недавно отметил гражданин президент в своем выступлении на коллегии МВД, раскрывается, то есть порядка 44% дел остается нераскрытыми. Да? Если учесть, что из остальных 56, я не знаю, как они считались, может быть, по той же статистике МВД, которая тоже, как вы понимаете, подвержена.
Я тебе должен заметить, что не на каждое преступление принимается заявление о преступлении.
Вот. Не принимается заявление, там прочее. Но какое количество из этих так называемых раскрытых дел получено вот таким вот способом выбивания показаний, это, понимаешь, на сегодня сказать невозможно. А что самое главное, что те опера, которые привыкают работать не по делу, а по почкам, вот, то они сразу понимают, что вместо того, чтобы напрягать мозг, ну, для того, чтобы напрягать мозг, вообще-то требуется его работа. А для того, чтобы он работал, он, как и мышцы, и все остальное тело, он должен быть немножко натренирован. Ну, посмотрите фильмы там про Шерлока Холмса, там, детектива Агаты Кристи и так далее. Там как бы расследуют все эти инспектора Пуаро неглупые люди, которые привыкли работать мозговой извилиной, как любит говорить Пуаро, серым веществом. Так вот, при битье по почкам серое вещество требуется по минимуму. А уж тем более для того, чтобы его как-то напрягать и по делу по типу прецедентов находить что-то иное, это уж вообще можно считать практически исключением. Вот отсюда и результат. То есть, как следствие, пыточный способ следствия распространяется не только на обвиняемых, подозреваемых, но и на свидетелей, а в результате дает фальсифицированный результат даже в раскрытии преступления.
Так у нас передачи на самом деле, у нас с точки зрения ведущих часто не совпадают. Я здесь тоже попробую оппонировать Валере в части вот этого события. Кстати, возмутительного и действительно экзотического, так сказать, и когда целых двух свидетелей начинают трамбовать, причем применять к этому не только обычные процедурные заморочки в суде, но и такие оперативно-пыточные. Значит, я должен заметить, что тот объем действий, который суд вместе с прокуратурой, вместе со Следственным комитетом, вместе с полицией произвел по поводу двух этих свидетелей, это очень большая работа. Ну, просто объективно. То есть люди одного свидетеля, вот, о котором ты говоришь, из целых двух регионов съезжались для того, чтобы трамбовать. Про другого свидетеля известно, что его ловили не только в Новосибирске, но и в Барнауле. Когда он попытался прилететь в Москву не через Новосибирск, а через барнаульский аэропорт, его поймали там, так сказать, остановили такси с помощью гаишников, вытащили и трамбовали там его в совершенно другом субъекте федерации. Это большие деньги, большие средства, и вообще-то, если строго говоря, вот половина этих средств, которые они затратили на трамбовку свидетелей, они затратили бы на поиски преступника, я думаю, что они поймали бы его. У меня складывается впечатление из всей этой истории, что это не просто тупая защита чистоты мундира, которая, ну, гарантирует какого-либо начальника от снятия погоны или нацепления ордена, или не нацепления ордена. Здесь у них какой-то системный прокол в этой ситуации. И попытка обвинить в убийстве Буданова конкретного чеченца даже здесь роли не играет. У меня складывается впечатление, что убивал этого человека не просто не этот чеченец, а убивали с какой-то мыслью и с каким-то заданием, и носил это какой-то полугосударственный характер, вот этот заказ этого убийства. Потому что Буданов был, прям скажем, человек для властей неудобным. И попытка приписать вот эту ситуацию чеченскому следу, она, так сказать, лежит на поверхности в этой ситуации. И вот эта трамбовка свидетелей, причем не просто свидетелей, а целых аж двоих, и по полной программе, и с большими тратами, и попытка, а так как они не могут уйти от мнения присяжных, потому что там суд присяжных, требуются какие-то колоссальные затраты для того, чтобы все это произвести. И здесь, как говорится, здесь интерес выглядит. Тут складывается впечатление, вообще на это дело, я думаю, общественности надо смотреть несравненно более внимательно, и не в парадигме виновен-невиновен конкретный, так сказать, парень. И вообще, чеченцы тут или не чеченцы. А надо вообще сосредоточить усилия общественности, произвести, может быть, какое-то общественное следствие и выявить, а все-таки кто убил полковника Буданова. Потому что складывается у меня впечатление, что здесь такие уши прорастают, так сказать, от государственных структур, что вообще мам не горюй, так сказать. Вот ситуация именно такая. Нечто подобное происходит ведь и в других ситуациях, когда свидетелей и это тоже являлось новеллой, так сказать, буквально месяц назад, начали обыскивать по болотному делу, по делам, связанным с Навальным, с Удальцовым, вот-вот, по подобным вещам. Причем обыски носили не просто характер обысков, а вообще свидетеля обыскивать вообще-то не полагается. Обыски носили конфискационный характер. Например, у какого-то там соратника Навального, Ашуркова, если память не изменяет, или нечто подобное, или Албурова, на букву А фамилия точно его начинается. Значит, в процессе обыска изымали не документы, которые могли о чем-то свидетельствовать, а у него забрали всю электронику. По-моему, даже утюг забрали. Я не знаю, так, как он там к Wi-Fi у него подключался или нет.
Ну, да.
То есть, все это носит характер какой-то трамбовки свидетельской базы, но тут-то как раз виден интерес. Это известно, это политическое дело и абсолютно понятно. Так и в деле Буданова, в общем-то, по формальным причинам, строго уголовном деле, начал прорезаться интерес. И интерес заключается в том, чтобы посадить конкретного чеченца, который, собственно, никому не интересен, по большому счету. Важно доказать, что это была месть за там, убийство Кунгаевой, так сказать. То есть, вот как-то вот таким образом изобразить. Почему данный чеченец вдруг из другого, кстати, тейпа, из другого рода, из другой, ты сам стал, начал вступаться за Кунгаева, абсолютно не вытекает, это мне абсолютно непонятно. И вообще начинает складываться впечатление, что убийство Буданова было произведено государственными структурами, и теперь они прячут этот след, пытаясь привязать конкретного человека к этому убийству.
Ну, вообще-то у меня тут сразу напрашивается параллель со взрывами домов, как в Москве, так и в Волгодонске, понимаешь, мы уже еще в 99-м году определили такой след как бы государственных структур, которые имеют возможность, несмотря на свое задание как бы официально по защите государства, тем не менее выполнять его таким своеобразным образом путем убийства собственных граждан. Я также напомню нашим слушателям еще и то, что не далее как в 2004 или 2005 году, по-моему, в последний год первого путинского президентства, прошел указ о том, что можно ликвидировать врагов России за границей методом убийства. И мы помним все убийства Яндарбиева, так сказать, где-то в Эмиратах произошло, да, по-моему, в Катаре. Еще, так сказать, несколько таких же, так сказать, политических убийств, типа Литвиненко, которые можно, конечно, списать на то, что, так сказать, кто-то кому-то чем-то отомстил, но реально в которых были задержаны работники российских спецслужб, которые затем были с почестями встречены дома. Литвиненко, да? По-моему, так кто-то вообще получил думскую должность.
Луговой.
Луговой, прошу прощения.
Луговой, Литвиненко как раз убили.
Да, вот Литвиненко как раз убили, прошу прощения. Вот. А Луговой вообще получил думскую должность. Тех двоих, которых взяли в Эмиратах, их потом встречали у трапа чуть ли не как космонавтов на красной ковровой дорожке. В общем, короче говоря, участие государства здесь было очевидным. Так вот то, что эта новелла, которая распространяется на убийство за рубежом, которая, замечу, со сталинских времен, и то в ситуации, когда государство находилось реально в предвоенной угрожаемой состоянии, не практиковалось, от него было официально отказано. Оно сейчас возобновилось, а там, где начинаешь за рубежом, так спрашивается, а чего бы не у себя, где спокойно можно скрыть концы в воду и оттрамбовать свидетелей. Поэтому я в этом смысле с твоей версией, Саш, не спорю, и наоборот, хотел бы ее даже развить и укрепить именно тем, что, скорее всего, действительно, это государственная структура, потому что иначе такой интерес в расследовании поимки какого-то конкретного чеченца, так сказать, объяснить невозможно. Чеченец, он, скорее всего, именно для того, чтобы у публики не возникало сомнения. А почему он убил? Ну, ясно, почему чеченец. Ну, они же, там война, там они всех убивают. Вот, поэтому...
Здесь... Нет, ну, Буданова судили за убийство Кунгаевой, так сказать, и как бы чеченский след здесь он оказался как следует. Но я должен отметить, что и в ситуации с Квачковым, так сказать, трамбовка свидетелей продолжилась. И, собственно, его посадили ведь не на основании каких-то конкретных улик, а на основе показаний свидетелей, которые, по мнению адвокатов, являются нечто средним между свидетелем и провокатором. Но я думаю, изначально так они провокаторами не были. Их сделали провокаторами, их заставили оболгать. Это вот принципиальное отличие. Потому что когда ОМОНовцы или гаишники в суде в обычном врут, Это понятно. Им дали команду, они делают это, так сказать. К этой ситуации мы уже в какой-то степени привыкли. Мы понимаем, что ОМОНовец или гаишник честным в суде быть не может. Он врет то, что нужно, так сказать, следователю для того, чтобы применить какие-то какое-то наказание гражданину. Это понятно, это не вызывает. Слушай,
сразу вспомнилась почему-то фраза из культового фильма «Место встречи изменить нельзя», когда задерживали, помнишь, этого карманника кирпича, и он, значит, Высоцкому говорил, что вот вы, менты, меня задержали, вы для суда никакие не свидетели. Это вообще-то в сталинские времена, да, как говорится, в разгар культа. А здесь это вполне свидетели, которые врут профессионально, потому что они врут по заданию, и потом я думаю, что даже уже и без задания. Когда задание слишком часто сдается, оно входит в привычку. Знаешь, поэтому.
Не, но с Квачковым это вот не обычные свидетели, типа ОМОНовцев или гаишников.
Ну да.
В деле Квачкова это люди, которых поймали и принудили, так как Квачков вызывал крайне негативную реакцию у Чубайса и у еще там большого количества людей, собственно, заказ, я думаю, в основном оттуда поступал. И люди, которые выполнили функцию провокаторов, изначально провокаторами не были. Угу. Их, возможно, тоже били, их, возможно, травмовали. Тот, кто не сломался, это вот его соратник, который с ним не был знаком, с этим Квачковым, но его посадили аж на целых 11 лет. 62-летний пенсионер, тоже военный. Он не сломался. А остальные, их там было чуть ли не десяток, так сказать, и которые наговорили на Квачкова лишнее. Значит, их били. И ни у кого не должно вызывать сомнений, что эти люди изначально не были провокаторами. Более того, это изначально были сочувствующие люди Квачкову. Они вступали с ним в какие-то разговоры, терли на кухнях, так сказать, о том, как неплохо бы свернуть шею этому режиму. Что на кухнях делает 90% населения, кстати.
Это
только,
да.
Только кто-то это делает, кидая взгляд на кухонный нож. А кто-то в прошлой жизни был полковником, так сказать, и у него какая-то ржавая граната может оказаться там на чердаке. Вот и вся разница. И этих людей, очевидно, лупили, били, запугивали, я не знаю, что с ними делали, значит, и фактически заставили свидетельствовать против Квачкова и припаяли ему аж целых 13 лет.
Ну да, если к этому еще добавить, что тот, кто числился его подельником, то есть как бы вот наперстником в этом деле свержения режима, и которому сумели приписать только автомат Калашникова, который якобы у него есть, я, кстати, не знаю, был ли он в действительности, настоящий он, подкинутый или что-то еще, поскольку им там особенно в суде-то говорить не дали. Квачкову сразу запретили, так сказать, всякое слово, его, так сказать, подельнику я не в курсе, запретили или нет. Ну, короче говоря, там с показаниями самих обвиняемых как бы никто не парился. Так вот, он вообще до процесса был с ним не знаком. Вообще для того, чтобы организовать заговор с человеком, с которым ты лично не знаком, это должна быть какая-то очень искривленная извилина в уме представителей юстиции, но она у них, видимо, есть и развивает дело именно...
Валера, мы не говорим о суде, это подонки полные, так сказать, только так, как они трактуют закон в рамках своего понимания, так сказать, права и внутреннего убеждения, это отдельный разговор. Мы сейчас ведем речь о том, что свидетельским показаниям, как показала нынешняя практика, верить нельзя. Если так ведь мы говорили о том, что нельзя верить ОМОНовцам, нельзя верить гаишникам, нельзя верить судье, нельзя верить прокурору, нельзя верить себе. Это правда. То есть появляется новая ситуация, в которой человек на голубом глазу, так сказать, говорит, я видел, как вот Сидоров, так сказать, там украл или убил. Выясняется из нынешней ситуации, что когда власть заинтересована, то вовсе, так сказать, этот человек ничего не видел, а если видел, то что-то другое, и значит, это является формой давления под пытками, что возводит нас ко временам, так сказать, и гитлеровским, так сказать, и сталинским худшим временам НКВДшным, так сказать, то есть люди под пытками дают показания на людей, зачастую знакомых, а иногда и незнакомых. И эта ситуация, она является теперь практикой в российских судах. Особенно, когда в этом заинтересованы какие-то большие начальники из нотаблей, как принято говорить теперь, нынешней государственной власти.
Ну, полностью соглашаюсь с тобой, я только введу небольшой обостров, что и сталинские, и гитлеровские времена мы на сегодняшний день в полном объеме осуждать не можем. В первую очередь потому, что мы судим в первую очередь по враждебной этим временам пропаганде, а не по каким-то конкретным свидетельствам,
которые... По калькам этой пропаганды сделана нынешняя пыточная система.
Да. Но если говорить не про кальки, а про реальность, то это, конечно, глубокое средневековье. Я почему говорю глубокое средневековье? Потому что, например, сейчас институт европейского права находится в Венеции. Да? И мне доводилось там бывать. И я, например, посетил специально с этой целью вот дворец знаменитой Дожи, но не ту его часть, которая открыта полностью для публики, а та, которая является как бы закрытой и дается только на небольших частных экскурсиях, на которых довольно трудно попасть. Так вот, там как раз более подробно говорится о системе правосудия, и выясняется, что еще во времена Дожи, еще в середине 18 века, уже тогда они в Венеции официально отказались от пыток, потому что поняли, что это не результативно. Вот пытать человека там на дыбе или где-то еще, потому что он говорит...
С точки зрения правоохранительной системы, да, это приводит в итоге к крайне негативному результату для самой системы.
Да, вот...
Ты ничего доказать не можешь, ты не можешь понять, где правда, где ложь.
Так что у нас это идет возвращение в век до 18-го.